Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Привет, Сереж.
Здравствуйте.
По доброй традиции напоминаю вам, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей и руководителей школ, детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии «Светлого радио». Вячеслав Матвеев, эксперт в сфере общего образования, является членом коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке издательского совета Русской Православной Церкви, ответственный секретарь экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации. Также Вячеслав последние 5 лет курирует деятельность лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове, города Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, друзья.
Очень рада вас видеть.
Да, мы очень рады вас видеть. У вас очень много разных регалий и ипостасей. Конечно, сразу хочется уточнить, чем занимается ответственный секретарь экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации, так, чтобы просто понимать род вашей деятельности уже так вот, скажем, вблизи.
Да, с удовольствием расскажу. Это одна из должностей, действительно, как вы упомянули, синодального отдела религиозного образования. Занимаюсь я преимущественно экспертизой и грифованием всей учебной и учебно-методической литературы, которая используется у нас в школах, православных гимназиях, детских садах, воскресных школах при приходах Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Вот. То есть это достаточно ответственная история. То есть мы, если коротко, отвечаем за качество содержания всей этой учебной литературы, чтобы наши детишки, подрастающее поколение получало хорошую информацию, качественную, достойную и, самое главное, не противоречащую канонам, традициям вообще нашей православной религии. Ну, как-то так.
То есть правильно понимаем, что если, например, я захочу написать какой-то учебник по церковнославянскому языку...
Это не исключено.
Ну, может быть, то по моему учебнику можно будет учиться только если я пройду ваш экспертный совет.
Абсолютно верно, да. То есть целевая аудитория определяет в данном случае, то есть если это книга или учебник, или пособие, не знаю, хрестоматия, что-нибудь такое очень простенькое, но тем не менее, которое планируется использовать в образовательном процессе, то это должно пройти экспертизу, да, в профильном отделе Московской Патриархии, то есть у нас.
То есть это просим. Некоторые стандарты качества все-таки, которые
абсолютно верно, да, абсолютно верно.
Да, сразу возникает вопрос, а как же так? Почему же у нас везде нет таких людей во всех книжных издательствах? Так как не первый эксперт по детским книжкам все-таки определяет, что качество детской литературы и учебников, оно проседает, конечно, за последние годы.
Безусловно, так.
Почему это возникает, Вячеслав, как вы думаете?
Мы много лет, вообще экспертный совет существует в структуре отдела по благословению Святейшего Патриарха. То есть у нас есть, естественно, нормативная база, которой мы руководствуемся в своей деятельности, и у нас, естественно, существует тот самый экспертный совет, который объединяет, собственно говоря, специалистов, да, в сфере богословия, педагогики, психологии, потому что экспертиза проводится по нескольким линиям, по нескольким направлениям. Вот, эта работа, мало того, что ответственная, она очень скрупулезная, потому что некоторые книги и пособия у нас проходят экспертизу, ну, условно говоря, там несколько месяцев, иногда даже год, то есть вычищается все то, что подпадает под сомнение, да, то, что может каким-то образом повлечь, там, так скажем, последствия, да, или вызвать, так скажем, спорную реакцию. То есть это очень серьезная история. Но почему проседает? Это вопрос риторический. Наверное, вообще общий уровень грамотности у нас людей проседает неизбежно. Вот. И мы планировали расширить сферу нашей деятельности, отдать, так скажем, некоторые наши полномочия в регионы. К сожалению, мы пока не дошли до последней точки, да, в этом вопросе. Это все еще на уровне как бы согласования, но я думаю, что чем шире будет эта деятельность, то есть если мы отдадим полномочия на местах людям ответственным, да, потому что очевидно, что отделы религиозного образования существуют во всех епархиях Русской Православной Церкви, да, благодаря реформе, вот, проведенной несколько лет назад. И я думаю, что если мы добьемся этой истории, этой меры, то качество, ну, так скажем, плохой литературы будет все меньше и меньше. Вот откровенно плохой, потому что это тоже вопрос вкуса, да, вопрос предпочтения. Я так скажу, не было ни одного учебника, который бы, ну, не вызывал бы споров. Не было ни одной детской книжки, которая бы не вызвала каких-то сомнений, да, и так далее. Поэтому, но при этом свобода творчества не пресекается, да, потому что мы ценим, естественно, авторское видение, да, авторский подход, методику. Но, еще раз говорю, есть определенные критерии. Естественно, да, то есть это не такое, не некая вольная такая история, что вот кому-то не понравилось, поэтому учебник не увидит свет и, соответственно, не поступит, значит, там, не знаю, в церковной лавке, в магазин или еще куда-то. Нет, ни в коем случае. Но есть моменты принципиально важные, да, которые, конечно, нужно вычищать. Опять же, все это делается при содействии, адекватном отношении, понимании автора. Поэтому, то есть, мы выходим иногда за рамки этой экспертизы, мы вступаем в коммуникацию, да, эта коммуникация, как я уже упомянул, может длиться там от одного до нескольких месяцев, да, и если вот эта синергия случается, то на выходе получается, ну, прекрасный результат, свидетелями которых мы иногда становимся, это просто общий успех, то есть мы понимаем, что мы прикладываем усилия к общему какому-то очень благому делу, потому что мы понимаем, что действительно конкретный ребенок, конкретная мама, папа, потому что много книг создается, допустим, для семейного обучения, да, для семейного чтения и так далее, это прекрасно, это творчество.
То есть, если ты открываешь учебник и не видишь там грифа синодального отдела или издательского совета, то стоит задуматься.
Абсолютно верно, да. Рекомендую задуматься, обратить внимание и особенно быть внимательным к надписям, значит, по благословению того-то, по благословению сего-то и так далее, да, или там как-то вот это все должно вызывать вопросы, потому что с точки зрения, опять же, нормативной, да, документации, которая принята и утверждена Святейшим Патриархом, у нас существуют строго определенные грифы. Их не так много, вот, но как бы по благословению Святейшего Патриарха Московской Сеи Руси Кирилла, безусловно, это главный, да, гриф, который, как бы, вот так скажем, высшая точка, как бы, качества книги. Но это уже не столько про учебную литературу.
Вот, несколько, больше про богословскую,
ну, конечно,
наверное,
несколько шире, да, поэтому, да, но вот все, что касается учебной, строго гриф. Я бы, как ответственный секретарь экспертного совета, да, я бы на этом настаивал, это действительно спасает многие души, как бы это ни звучало.
А если рекомендовано издательским советом Русской Православной Церкви, это тоже считается грифом?
Абсолютно верно, да. У издательского совета, у наших коллег, которые отсматривают, ну, так скажем, основной пласт духовно-нравственной литературы, да, которая, так скажем, помогает людям, воцерковляющимся или уже воцерковленным, для себя открывать удивительный мир православия, да, они очень строго к этому относятся. Ну, я как член коллегии по научно-богословскому рецензированию, экспертной оценке, свидетельствую, что, ну, громадное количество книг проходит через еще больше экспертный совет, да, и я знаю, что многим отказывается в грифе по тем или иным причинам, да, и вызывают жаркие споры, вот, но, как говорится, у каждого есть, опять же, да, вот о свободе некое творчество, да, о свободе, так скажем, высказывать свое мнение. Есть возможность у любого заявителя обратиться с апелляцией, оспорить, и причем неоднократно, решение экспертного совета, да, аргументировав, естественно, свою точку зрения и так далее, и так далее. Но в целом бывает, еще раз говорю, даже на уровне издательского совета моменты, которые, ну, вот так скажем, являются отсекающим критерием, который не позволяет, да, увидеть свет тому или иному изданию. Хотя, опять же, у нас существует огромная проблема того, что серьезная масса книг, учебников все-таки выходит, да, так скажем, из-под полы, не имея никакого грифа, активно распространяется в регионах, вот, и так скажем, только благодаря бдительности граждан об этом узнает издательский совет или наш экспертный совет синодального отдела. Да, то есть проблемы есть, мы их решаем.
То есть синодальный отдел решает вопросы, скажем так, с учебными пособиями, то, что касается образования, а издательский совет, ну, скажем так, все остальное. Ну вот на этом, наверное, как-то уже все, в принципе, все понятно. Спасибо, Вячеслав, за то, что рассказали. Помимо вашей, скажем так, экспертной деятельности, вы еще 5 лет являетесь куратором образования в лицее православной культуры имени преподобного Серафима Саровского.
Да, абсолютно верно.
Да, то есть не только в кабинете сидите, не только работаете с документами и правовыми актами и законами, но еще и общаетесь с детьми, соответственно, как, скажем так, работаете в полях. Ну так вот, православная школа, зачем она, для кого она? Вот, что вы думаете по этому поводу?
Спасибо большое, интересный вопрос. Действительно, для меня это был определенный вызов. Я не скажу, что я очень хотел, но так случилось в жизни каждого человека, наверное, случается эпизод, который ты расцениваешь как некий промысел, наверное, Божий. И вот в моем случае это не исключение, потому что я был направлен, так скажем, в данную образовательную организацию с целью как бы проверки, оценки качества, опять же, уровня образования и так далее. Вот, и вот остался с тех пор, вот, в качестве куратора. Действительно, для меня было очень интересно, как вы верно указали, поработать в полях, потому что одно дело администрировать некий процесс, да, там, как сказать, спускать сверху вниз, да, какие-то разнарядки, распоряжения и так далее, другое дело попробовать это на собственной шкуре, как бы это ни звучало. Поэтому, да, это был прекрасный вызов, я нисколечко не жалею, потому что вижу, опять же, труды работы. Огромный путь, мы в начале этого пути. Вот. Отвечая на вопрос, что такое православная школа, вы знаете, это вопрос, наверное, на который невозможно ответить, но я попробую поразмышлять, да, и порассуждать. В первую очередь, конечно, православная школа — это люди. Это, в первую очередь, люди, исповедующие действительно осознанно, да, православие, и которые, ну, естественно, имеют какое-то отношение к педагогике, да, потому что, конечно, человек, который допускается к детям, да, который хочет каким-то образом передать важные ценные знания, он должен обладать определенными компетенциями, да, определенным уровнем образования и так далее. Поэтому для меня православная школа, конечно, это люди, как угодно можем назвать, команда, да, единомышленников, людей, которые объединены, во-первых, общей целью и, конечно, верой, потому что образовательный процесс все-таки в православной школе, по моему глубокому убеждению, должен строиться именно вот на этих, на этом фундаменте, да, православной веры, то есть понимание ценности личности ребенка, значит, ну и всего остального. Поэтому отличие особого, если говорить для аудитории, непосвященный, да, потому что, конечно же, вообще термин «православная школа» очень пугает до сих пор людей, и нет, как сказать, грамотной, может быть, политики, не знаю, может быть, какой-то, значит, ликбез какой-то нужен, не знаю, для публики, для того, чтобы просто понять, осознать, что есть православная школа, какое основное отличие от государственной школы. Но отличий не так уж много, но мы, я думаю, об этом сегодня сможем поговорить еще.
Поговорим еще.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Вячеслав Матвеев, эксперт в сфере общего образования. Курирует деятельность лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове города Москвы. Да, Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вы сами учились в православной школе?
Нет, я заканчивал обычную государственную школу в городе Москве.
Вот тогда интересно, потому что учились вы в государственной школе, но при этом оканчивали все-таки православный духовный вуз. У вас образование, я так понимаю, историко-богословское, Российского православного университета Иоанна Богословского. И поэтому еще интереснее вас спросить об этом. Что вы думаете по поводу вообще православного образования? Нет ли тут некой закрытости системы, которая имеет свои большие нюансы, когда ребенок сначала в православной школе, потом он в православном вузе, потом он работает где-нибудь, ну, вот в церковной среде. С одной стороны, очень хорошо. И реально очень это может быть прекрасно. А с другой стороны, для человека, который, например, хочет и в миру поработать, и как-то пообвыкнуться все-таки со светским коллективом, это может быть трудностью. Вот что вы об этом думаете?
Да, спасибо. Вопрос разносторонний, многогранный. Я бы сказал так, вообще система православного образования проходила и продолжает проходить несколько этапов. То, о чем вы упомянули, безусловно, имеет место. Особенно имело место в 90-е годы, когда вообще жизнь Русской Православной Церкви возрождалась, в том числе система образования духовного, да, православного, соответственно, деятельность воскресных школ. Все это как-то очень бурлило, так кипело. И многие люди, которые, так скажем, стояли у, ну, не у истоков, так скажем, а поддержали, да, вот это вот начинание, этот этап возрождения, они не особо понимали, как бы вот они радовались самой возможности, да, того, что можно организовать православную школу, можно беспрепятственно открыть на приходе воскресную школу или богословский кружок. И вот, наверное, в этом видели свое счастье, радость, вот, и как-то вот, да, занимались ежедневно этой работой. Да, я как человек, окончивший абсолютно светскую государственную школу, при этом окончивший православный университет, вот, нашел себя, так скажем, наверное, в двух абсолютно направлениях, да, потому что, конечно, я человек воцерковленный, да, но при этом являюсь светским да, абсолютно лицом. Мне это никак не мешает в жизни. Я не, ну, как бы не буду подсвечивать сейчас момент, насколько мне это помогает в жизни, но то, что не мешает, это точно. Конечно, все зависит от семьи. Если человек воспитывался в православной вере, да, то есть он всегда присутствовал на богослужениях, в доме соответствующая атмосфера царила. И тогда, наверное, для него это было естественно. И сейчас я знаю много таких людей, да, на собственном примере, значит, вижу родителей, которые приходят к нам в лицей, да, вижу бабушек, дедушек, самих детей. Конечно, это совершенно разношерстная публика, да, так скажем, и совершенно у всех свои, как сказать, свой путь. Свой путь.
А что особенного, вот, например, в частности, в вашем лицее? Вот он православный считается, да, в честь носит имя святого. Вот все ли дети понимают, что они приходят в православный лицей, да еще в честь Серафима Саровского?
Да,
вот.
Потому что есть такая тема, когда родители, которые не ходят в храм, отдают ребенка в православную какую-то такую школу, чтобы защитить его, ну, хотя бы от каких-то внешних искушений. Ну,
якобы пусть, в православной
пусть
школе...
Пусть сидит среди праведников, там, да, не согрешит.
Даже якобы там не научат курить, материться не начнут, ну,
и
так
действительно,
далее.
Это действительно, скорее всего, так и есть.
Абсолютно верно, да. Вы верно подметили. Тут есть... парадоксальная ситуация, которую я наблюдаю вот уже действительно, ну, если не пятый, да, то есть 5 лет назад я пришел, и мы только так приступали. Во-первых, у нас была совершенно иная концепция, то есть лицей, если мы говорим о конкретном образовательном учреждении, да, то лицей всегда был сосредоточен на профильном гуманитарном образовании, это 5-11 класс, сейчас же лицей совершенно поменял концепцию, и у нас он работает в формате детский сад, начальная школа. Только так, ну, я не буду сейчас рассказывать о подробностях, это не имеет значения. Смысл в том, что к нам действительно приходят преимущественно люди невоцерковленные, действительно ищущие некую безопасность, некий комфорт.
Преимущественно,
да, преимущественно, абсолютно точно, да. Это удивительная ситуация, но...
А как вы это определяете?
Ну,
а
они
очень,
же сразу
очень просто, да, то есть
говорят,
в рамках...
Мы неверующие, возьмите нашего ребенка.
В рамках собеседования они понимают прекрасно, да, то есть ведь мы же организация открытая, да, то есть в сети нас можно спокойно найти, да, в социальных сетях везде, то есть мы абсолютно открытая организация, ни намека нет ни на закрытость, на какую-то элитарность, или наоборот, да, что мы там сугубо принимаем только со справкой от священника, да, то опять же, да, вот возвращаясь к тому, о чем я говорил буквально мгновение назад, как это было в 90-х, когда люди действительно очень сильно переживали о том, что, не дай бог, какой-то там элемент вдруг проникнет в устойчивую такую комфортную систему. Наоборот, мы рады приветствовать всех тех людей, которые, может быть, совершенно далеки. Опять же, здесь уровень градации совершенно разный, да, то есть кто-то только вступил, кто-то совершенно не понимает. Но по каким-то внутренним ощущениям понимает, что здесь его ребенку будет хорошо. Буквально вот так, прямым, дословно, прямым текстом, в рамках собеседований люди говорят, да, мы не православные люди, мы крещеные, мы, может быть, когда-то посещаем храм, но мы убеждены, что в вашем лицее нашему ребенку будет хорошо.
Ну вот, например, ребенок приходит, ему 8 лет, он пришел во второй класс, уже, скажем, знает, что такое школа, он приходит, его отводят на молитву в храм, домовой храм, который ну, есть в каждой православной школе. Вот он идет.
Да.
Что он испытывает? Дома он не молится. А вот здесь вот происходит, батюшка приходит к нему. Вот что в этот момент происходит с ребенком? Или родители как к этому относятся?
Это очень интересная история, потому что, конечно, наверное, преимущественно это шок. Причем шок культурный, потому что, попадая в пространство, где ты раньше никогда не был, и ты видишь что-то совершенно необычное, то, что выбивается, да, и как бы из твоего, как бы сказать,
мироощущения,
да, это, конечно, культурный шок. Но, опять же, я никогда не видел реакции со знаком минус. То есть я никогда не видел реакции, что это ужасно.
Всё,
мама, папа,
отсюда, да.
Это было как-то невыносимо или так далее. Нет, это всегда интерес. Во-первых, детское сознание, оно всегда вот считывает, видимо, как-то визуально, да, он все-таки видит помещение, да, он видит иконы, он видит что-то какое-то некое теплое, уютное, он видит свет свечей. Все-таки, наверное, каким-то образом они понимают, что здесь, ну, не нужно бояться. Это точно. Да, конечно, образ священника – это отдельная совершенно история, это отдельный вид восприятия, потому что у детей реакция полярная. Там чуть ли не сам Господь Бог, значит, перед ними. Вот, или
Дед
некий,
Мороз.
Да, или некий человек, значит, в черном одеянии. Почему у вас черная юбка? Значит, ну и все вот в таком духе. Но поначалу это всегда очень положительная, очень, может быть, восторженная, да, не понимающая совершенно реакция маленького человека, но всегда со знаком плюс. Все же.
Вот насколько вот эти детские впечатления помогут ему в будущем стать православным христианином или хотя бы воцерковленным, ну, сочувствующим, скажем так, если в лице ему говорят про Бога и веру, а дома не говорят вообще ничего?
Это вообще, наверное, ключевой вопрос всего православного образования. Вот вопрос, на который я пока только ищу ответ, но могу, опять же, поделиться мнением здесь и сейчас. Я считаю, что когда школа православная, она берет на себя, ну, как мне кажется, сверхобязательство. Именно вот даже вот именуя себя таковой, мы берем на себя обязательство, что мы действительно, ну, если не гарантируем, то приложим все усилия для того, чтобы ребенок вышел, во-первых, психически, духовно, здоровым в общество. И вот то, чего, наверное, не может в принципе априори гарантировать ни одна, да, образовательная организация, будь это детский садик, школа, университет или еще что-то, но мы действительно, именуя себя православной школой, берем на себя, может быть, это совершенно не очевидно, да, но именно такие обязательства. И в этой связи для меня, как для человека, который администрирует в той или иной степени этот процесс, да, я понимаю, что нет мелочей. И каждая деталь важна, каждый взгляд, каждое движение, да, каждое действие и, по сути, естественно, слово, потому что мы все-таки учим наших детей в первую очередь словом, да, и личным примером. Они должны быть выверены просто вот до каждой запятой. Поэтому процесс вхождения в систему православного образования, как бы это высокопарно ни звучало, для вот маленького человека, опять же, да, из семьи, не воцерковленный, не понимающий и так далее, он должен быть, ну, настолько адаптирован, настолько мягким, да, настолько заботливым, чтобы ребенок действительно понял, что он, с одной стороны, пришел в школу, да, он будет сидеть за партой, он будет получать какие-то новые знания, и от него, конечно, будет требоваться определенная дисциплина и ответственность, да, то есть, ну, опять же, те все моменты, которые никаким образом не отличают нас от любой государственной школы, но при этом он должен понимать, что он в заботливых руках каждого, с кем он встречается в школе, учитель, заместитель, директор, духовный попечитель. То есть вот это вот ощущение мы стараемся в первую очередь создавать, то есть ту удивительную домашнюю атмосферу, которая все-таки отличается от атмосферы, которая царит в наших государственных школах.
Вячеслав, а вот такой момент, все-таки, опять же, хочется поговорить с точки зрения вот светского ребенка.
Ну, какого-то такого родительского взгляда на этот вопрос, да.
Да, вот вы бы отдали своего ребенка в православную школу?
Вопрос провокационный, но очень интересный. Очень интересный. Я скажу, что я бы отдал своего ребенка в православную школу, но мне, как, опять же, погруженному совершенно в процесс и знающего ситуацию изнутри, важно было бы вот те моменты, о которых я только что упомянул, да, их, во-первых, проговорить, и их, во-вторых, почувствовать, прочувствовать.
Как понять проговорить? То есть прийти в школу и...
Да, и, да, буквально, и просто понять, то есть что просто зрительно, да, внутренне, да, понять, что, так скажем, слова не расходятся с делом. Ведь это очень важно для каждого родителя. Я понимаю, что те взрослые, которые дают нам нашего ребенка в желании, да, как мы уже упомянули, обезопасить, да, сохранить его от какого-то дурного влияния, ну, элементарно, да, действительно, от проявления просто агрессии, да, действительно, от каких-то бранных слов, да, элементарно от какого-то унижения, оскорбления, да, там, его личности и всего остального, но они, конечно, делают это с опаской. Они, безусловно, это делают с опаской. Я не видел ни одного родителя, который бы со спокойной душой отдал. То есть для них это тоже адаптационный период. То есть даже взрослому человеку, родителю, нужно понять, нужно прочувствовать. И у всех это занимает разный период времени. Кто-то адаптируется за неделю, кому-то нужен целый учебный год. Понять, осознать, вы знаете, вот это как, ну, усилие, по сути, над собой. И мы это отслеживаем очень четко. То есть мы понимаем, что это индивидуальная работа с каждым родителем, с каждым ребенком, с каждой отдельной семьей. К нам приходят иногда на собеседование целыми семьями. Это для меня был просто шок, потому что я привык, что приходит либо мама с папой, либо заберите кто-то из
уже,
родителей.
Заберите уже
да,
ребенка,
и как-то
да?
все это, знаете, формально, там, подписали документы, справки, и вперед. Приходят бабушки, дедушки, братья, сестры. Я помню одно собеседование, когда у нас была целая семья, там, из 8 человек. Ну вот, понимаете, то есть я понимаю, что для многих родителей это весьма и весьма ответственное мероприятие, и они подходят, ну, настолько дотошно, я бы так сказал.
Скрупулезно.
Да. Угу. И я их понимаю. Я внутренне, как родитель ребенка, который тоже учится в школе, в 6 классе, я их прекрасно понимаю. Я понимаю все их внутренние страхи, я понимаю все их чаяния. Но это, опять же, индивидуальная работа.
В эфире радио «Вера», программа «Пайдэй», у микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Беседуем с Вячеславом Матвеевым, экспертом в сфере общего образования, а также куратора деятельности Лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове, города Москвы.
Пайдэйя. Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. У нас в студии Вячеслав Матвеев, эксперт в сфере общего образования. Последние 5 лет Вячеслав курирует деятельность Лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове, города Москвы. Еще раз здравствуйте, Вячеслав. Да, темы у нас такие сегодня поднимаются.
Серьезные.
Непростые. Тема православного образования, тема православного книгоиздательства была в начале первой части, но все-таки православное образование у нас такая вот фронтальная тема этого часа, поэтому мы так или иначе все равно вокруг нее пляшем. Очень интересно, что вы думаете об этом. Да, вижу, мой коллега...
Да, я хочу задать вопрос.
Очень хочешь задать вопрос, да.
Так получилось, что я первые 4 года своей жизни тоже учился в православной школе, а потом перешел в общеобразовательную, потому что православная школа просто закрылась. Не так-то просто существовать православную школу.
Да, лицензия, аккредитация.
Там много всего, это можно говорить об этом вечно. Да, Вячеслав, о лицензиях, аккредитациях. Ну, так просто интересно. Такое складывается впечатление, что православная школа – это все равно что-то такое особенное, очень, несмотря на то, что как бы открытое, как вы говорите, оно в то же самое время, ну, берет на себя очень большие обязательства, в том числе воспитательные и, наверное, родительские. Но вот мне просто интересно, а в вашей школе могут дети подраться?
Конечно. Вот я хочу просто...
Вы так радостно.
Я хочу снять...
Безусловно.
Да, может быть, для кого-то сейчас это прозвучит удивительно, но, конечно, да, потому что к нам приходят живые дети, мы живем, как говорится, да, друг с дружкой, да, в одном городе, да, мы там, условно говоря, все друг другу соседи, так или иначе. Конечно, у нас абсолютно обычные, нормальные и в своих проявлениях, да, потому что те проявления, о которых вы сейчас говорите, они, ну, они действительно нормальные. Они нормотипичные дети, которые могут выяснять отношения, социализируясь, да, в классе. Конечно, возникают друг к другу претензии, обиды, зависть, да, то есть вся гамма чувств.
В коридорах разнимали малышей, да?
Ну, конечно, безусловно, да, безусловно. Но, понимаете,
да.
Опять же, вопрос в том, как разнять и как среагировать на тот или иной вот такой вот, так скажем, ну, конфликтный эпизод. Это целое искусство, честно вам скажу.
То есть это не просто разнять, а еще объяснить,
ни
почему это
случае,
плохо.
Ни в коем случае, да. Ведь это, ведь, понимаете, ведь каждый педагог может среагировать по-разному, да. Кто-то повышением голоса, да, как сказать, призывает к порядку. Кто-то нетривиально, так скажем, да, сразу здесь и сейчас, разбирая этот эпизод там по кусочкам, да, и приводя какие-то аналогии, примеры, ассоциации, чтобы для ребенка было понятно и ясно, почему так делать нельзя. Ведь ребенок — это как маленькая почемучка, да, вот всех нас в детстве учили. Почему-почему? Главный вопрос. А почему так? А почему так? И вот уже имея, как сказать, внутри понимание, да, что сейчас будет разбор, и ребенок, очевидно, будет задавать вопрос, а почему, а за что, а как, то есть кого-то наругали, кого-то отпустили, кого-то разобрали, надо всегда сразу иметь внутри заготовку и объяснить ребенку, что вот так нельзя, потому что. И в целом, ну, проблема решается, хотя, опять же, еще раз повторюсь, многое и очень многое зависит от личности конкретного педагога. Именно поэтому отбор педагогического состава в любую православную школу. Я считаю, что должен стать, вот, ну, так скажем, вопросом номер один для того, кто вообще так собирается открыть православную школу, кто собирается встать на этот совершенно удивительный, но крайне тяжелый путь. Это, ну, такое, сказать, небольшой призыв с моей стороны, потому что я бы очень хотел, чтобы количество православных школ не только в столице, да, нашей родины, но и, в принципе, в регионах и в глубинке росло. Правда, росло, потому что я понимаю, что, во-первых, огромный спрос, как бы это сейчас ни звучало, на такое именно образование, на такое именно воспитание. Меня это, как православного человека, да, не может не радовать, естественно. Значит, что наша вера все-таки она не на бумаге, она все-таки действительно жива. Это очень хорошая новость.
Ведь спрос идет не потому, что там религиозное какое-то образование, закон Божий, не потому, что там молятся, а ведь потому, что там действительно обычная программа, как в общеобразовательной школе. И судя по тому, как вы говорите, какие отборы бывают в православной школе, ну, можно, наверное, можно ли дерзнуть сказать, что это какое-то элитарное образование вообще в целом?
Ну вот вы не хотели, чтобы я обращался сегодня к формальным вещам, но мне придется все-таки обратиться, ведь согласно Конституции всем общедоступно известно, да, что каждый ребенок в нашей стране, не только ребенок, вообще человек, имеет право на бесплатное образование.
Конечно.
Но, как всегда, заветный союз, да, который говорит о неких, может быть, вольностях, да, каких-то привилегиях, которыми действительно обладает частная школа, любая частная школа и православная, согласно закону, она является негосударственной школой, соответственно, ну, даже по формальным признакам должна иметь какое-то отличие от государственной. И один из этих признаков – это то, что мы можем устанавливать дополнительные условия или требования, как угодно, да, можете их назвать, для приема детей в школу.
В том числе и тестирование, например, оценка уровня образования.
Абсолютно точно, да. То есть если государственная школа, она априори не может отказать в приеме ребенку, потому что это будет прямое нарушение его прав, то мы, опять же, адекватно, грамотно, да, объяснив и, соответственно, имея на руках те самые, как сказать, привилегии, да, в виде дополнительных условий приема, потому что родитель, который хочет отдать ребенка, но ознакомившись с тем, что он по каким-то критериям не приходит, у него во всяком случае не будет ощущения, понимаете, да, какой-то оскорбленности, какого-то ущемления, если вдруг по какой-то причине частная, еще раз говорю, в том числе православная школа, отказала. Ведь дети разные. Дети разные, и приходится иногда, конечно, отказывать, но, опять же, мы в нашем конкретном случае с лицеем духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского мы стараемся всегда и неизменно в самых даже непростых ситуациях идти навстречу. И даже если мы не принимаем этого ребенка, мы, во всяком случае, берем на себя обязательство подыскать буквально так ему достойную альтернативу, опять же, с учетом тех условий, да, и запросов, которые есть у родителей.
Вячеслав, у меня к вам такой непростой вопрос, исключительно к вам, вот как, может быть, к отцу и как к человеку, который непосредственно связан с православным образованием. Чего не хватает в системе православного школьного образования или семинарского, или духовного в целом, когда человек оттуда выходит, ну, если не атеистом, то таким циником, да? История нашей страны знает такие примеры, когда люди просто после семинарии уходили, ну, в такое откровенное богоборчество. Это же не на пустом месте происходило. Понятно, что общее такое обмерщение, упадок духа, упадок веры, упереги нас Господь от
для
этого.
Этого не надо быть,
да, да,
семинаристом.
Для этого не надо быть семинаристом, чтобы это пережить. Но все же есть какие-то предпосылки, в том числе и в духовных учебных учреждениях, которые могут способствовать тому, что человек, ну, грубо говоря, просто обжигается.
Как не перегнуть палку?
Получает такой цинизм, ему тут все понятно, ему тут все ясно, он ногой дверь буквально открывает. Вот это как обойти, если это вообще можно обойти?
Замечательный вопрос. Я считаю, что корень зла, если можно так выразиться, именно вот в том, о чем я сегодня, может быть, вскользь упомянул, сейчас постараюсь эту мысль развить. Это в том, чтобы то, что написано на бумаге, ну, по максимуму не расходилось с тем, что родитель или ребенок видит
точно
в реальности.
Угу. Обмана не было.
А если углубиться чуть-чуть и, так скажем, признаться честно, да, встать перед зеркалом и вот самому себе признаться, да, откровенно, то не хватает искренности. Просто не хватает искренности. То есть это же эмоция, которую, ну, невозможно скрыть. И ребенка, да и даже взрослого, да, откровенно говоря, не обмануть. То есть если человек чувствует фальшь, и то, ну, как бы разговоры не получится, а уж тем более не получится и всего остального, да, о чем мы сегодня беседуем. То есть надо быть, понимаете, не профессиональным актером, потому что ведь можно что-то сыграть, и многим людям это прекрасно удается, да, то есть человек от природы может обладать невероятной харизмой, невероятными коммуникативными данными, да. всем остальным, mm-hmm. но это не проходит, потому что рано или поздно наступает момент, когда человек чувствует фальшь. За всей этой красивой игрой, картинкой, оберткой, как принято говорить, да, человек чувствует фальшь, что там пустота. Поэтому, если ты приходишь в православную школу, и ты понимаешь, да, что здесь люди неформально, как бы это даже ни звучало, они пришли сюда не просто зарабатывать деньги своим трудом, да, а они приносят сюда вот действительно чуть-чуть больше. То есть они воспринимают это как свой дом, и они все это делают, как будто бы делают для себя, для своей семьи. И вот если вообще любая православная школа будет строиться по такому принципу, да, тогда не будет, вот, наверное, таких жутких примеров, о которых вы говорили, потому что история действительно не только наша мировая знает много таких ужасных примеров, когда именно вот эта вот неискренность, вот эта вот фальшь, она порождала в ребенке, ну, просто желание, ну, понимаете, да, то есть ребенок ведь от обратного очень часто воспринимает. Он видит и думает, здорово, наверное, это как-то работает, ведь можно обмануть и получить какую-то выгоду, ведь можно кого-то подставить, да, или там вот как-то юлить, и в целом какие-то земные блага-то, в общем-то, перепадают, и ребенок начинает просто это пользоваться, начинает в себе это культивировать, развивать, и когда-то это доходит с моментом его взросления уже, да, как бы психологического и всего остального, приобретает какие-то очень деформированные и страшные формы. Вот, поэтому, конечно, да, огромная ответственность и огромный спрос к себе. В первую очередь, вот как и я, как администратор и все коллеги. То есть, как бы странно это сейчас ни звучало, я вот еще немножечко углублюсь в эту тему, как этого избежать. Ведь при устройстве на работу мы проводим, по сути, тестирование и серьезное собеседование с любым педагогом. Ровно так же, как и с любым ребенком и родителем. То есть мы задаем практически идентичные вопросы. А для чего вы сюда пришли? Почему мы выбрали именно наше образовательное учреждение? Что вы готовы сюда привнести? Это ваш душевный порыв? Или просто потому, что вы устали от государственной школы, где, ну, да, опять же, не будем скрывать от нашей аудитории, огромное засилие людей, где классы просто переполнены? Или вами движет что-то, понимаете, более высокое, как бы это ни звучало? То есть жесткий отбор и вот эта вот внутренняя самодисциплина, да, и наш контроль, они, я, конечно, не претендую на звание, что мы сможем предусмотреть везде все и вся, да, но мы искренне к этому стремимся, чтобы реагировать на каждый запрос адекватно, да, с учетом всех тех требований.
Пайдея.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера. У нас в студии Вячеслав Матвеев, эксперт в сфере общего образования, куратор деятельности Лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове, города Москвы. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Да, Вячеслав, какие-то важные очень моменты вы проговорили, очень важные, наверное, точки, да, мы прошли вот в этом разговоре. Все-таки что в общеобразовательной школе, что в православной школе, учитель — это, конечно, ключевая фигура. Все-таки передача благодати некой, которая происходит от учителя к ученику, она все-таки работает и в монастыре, и в школе, и на работе, и в семье, и в жизни. То есть, конечно, как говорит Владыка Антоний Суровский, на пути к Богу крайне важно увидеть в чьих-то глазах отблеск вечной жизни. И вот этот отблеск вечной жизни, наверное, в глазах учителя, будь он в православной школе или в общеобразовательной, он, конечно, очень важен.
Вот абсолютно верно. Момент. Я могу поделиться личной историей. В моей профессиональной жизни, личной жизни огромную роль сыграл учитель. То есть я, в принципе, как профессионал, да, как
состоялся благодаря
учителю русского языка и литературы в обычной светской государственной школе. И образ ее как педагога, образ ее как человека — вот, я сохраняю до сих пор, я со своим учителем, несмотря на то, что уже почти 20 лет прошло, как я закончил среднюю школу, я поддерживаю с ней связь и могу теперь уже, да, на несколько ином уровне, да, уже, как сказать, коллега-коллеги, да, с ней чем-то делиться, какими-то радостями, своими горестями. И я понимаю, что вот, ну, все сложилось в моей жизни благодаря вот одному эпизоду. Я желаю всем нашим детям, и не только детям, чтобы в их жизни случилась такая встреча, которая просто вот определила в какой-то степени, ну, в хорошем смысле, естественно, их, да, путь и профессиональный, и личностный, да.
У нас в России существует примерно где-то около 200, я могу ошибаться, но примерно около 200 православных образовательных учреждений. Они совершенно разные. Детские садики, лицеи, начальные, ну, и так очень много. Вячеслав почти всех их знает. Вот,
все 200. Страшно звучит.
Но это, к сожалению, надо больше, чтобы вот к этому, собственно, и призывание.
Если тоже говорить о цифрах, то в Москве государственных комплексов только около 900. Представляете, если мы говорим о православных школах, которых 200 на всю страну, то, конечно, это капля в море.
Такие, безусловно, сухие цифры, да. Ну так вот, школы есть не только в Москве, но и в регионах. Вот какие бы вы привели примеры православных школ, не в Москве, которые были бы очень яркие и подчеркнули бы, может быть, особенность православного образования, вот что они дают людям, ну, в том числе в регионах.
Угу. Да, спасибо. Очень интересный вопрос. Он отсылает меня немножечко вот к работе в экспертном совете, да, синодального отдела религиозного образования, потому что по долгу службы я имел отношение к практически каждой православной гимназии в нашей стране. То есть я погружался, пусть немножко где-то дистанционно, да, в силу удаленности как бы той или иной образовательной
организации. Общение с людьми же было все равно.
Конечно, но я выделил для себя определенные, так скажем, маркеры, по которым я могу вот, ну, обо всем, наверное, невозможно, да, эфира не хватит, но тем не менее. Конечно, в первую очередь я бы привел в пример Нижегородскую область и сам город Нижний Новгород. Сейчас могу быть неточным, но примерно 12 или 14 православных школ и детских садиков успешно функционируют в настоящий момент в самом Нижнем Новгороде и, соответственно, областных городах. Вот. Чем меня восхитил этот пример? Во-первых, подходом к обустройству, да, к организации пространства, помещений, да, и, соответственно, учебного процесса в этих школах. Все это, на мой взгляд, состоялось, и я думаю, что будет продолжение, благодаря только одному человеку. Это вот митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. Это удивительная для меня ситуация, потому что архиерей Русской Православной Церкви, в общем-то, в первую очередь, да, должен иметь особое попечение все-таки об обустройстве, ну, богослужебной жизни, да, я думаю, что для наших слушателей это будет совершенно не новостью. Но человек, имея абсолютно какие-то внутренние, да, порывы, естественно, благостные, естественно, хорошие, просто взял это все под собственный личный строгий контроль. Я мог в этом убедиться, да, лично увидев это, и благодаря его попечению, его энергии, эти 12 школ буквально с нуля организованные, для меня это просто невероятное какое-то достижение, потому что, имея попечение вот об одном православном лицее, я понимаю, какой это колоссальный труд ежедневный. Как говорят, если хочешь добиться, с работы лучше не уходить чего-то, то есть можно действительно часами, днями проводить, и все равно будет, да, будут многие незаконченные дела. А тут дюжина школ, причем совершенно разных, вот, со своим абсолютно укладом. И я знаю примеры, когда владыка Георгий лично проводил собеседование. Лично проводил собеседование в каждой образовательной организации с потенциальными соискателями, кандидатами на должности, значит, преподавателей, в администрации и так далее. Вот для меня это такой, ну, вызывает восхищение этот пример, когда архиерей в сане митрополита взял это под личный контроль, и как бы понятно, что люди, восхищенные этим примером, они как бы это просто начинание поддержали, да, но еще раз говорю, то есть стартовая точка была очень мощная с его подачи.
Кира, представляешь, ведь это несколько тысяч детей, подростков, которые за эти годы выпустились из этих школ, а сколько еще выпустится.
Ну, это звучит вдохновляюще.
Да, то есть очень здорово. А очень интересный такой момент для меня, тоже приходится, да, иметь дело с православными школами. Ведь это же не просто пришел в школу, ушел. Ведь это что-то нечто большее.
Да, безусловно, конечно.
То есть это конечно. Такой склад впечатлений, что это сформируется какая-то особая среда и семья. А вот здесь какие-то примеры того, что школа была не просто школой, а нечто большим.
Да, действительно, мы как-то вот немножечко сдвинули свой фокус, значит, с того, что православная школа, как и любая школа, да, это не только вот уроки, да, это не только вот сидение за партой и какое-то внимание, да, учителю. Конечно, и в своей деятельности, и в целом я вот наблюдаю много лет, что православная школа все-таки старается разнообразить, да, деятельность, не ограничиваясь только вот формальными требованиями, опять же, государственными, да, потому что, очевидно, есть некий базовый минимум, который любой ребенок должен воспринять в той или иной мере, вот, как-то дать обратную реакцию, да, отрефлексировать и так далее. Мы стараемся, опять же, на собственном примере скажу, что разнообразить, опять же, творчески, именно творчески, чтобы дети в первую очередь умели взаимодействовать и общаться друг с другом. Это невероятно важный навык, кстати, и тоже потихонечку почему-то вот уходящий как-то в тень, да, и почему-то где-то даже не востребованный, хотя, мне кажется, это то, что делает нас людьми, когда мы просто можем адекватно, нормально друг с другом общаться, слышать друг друга, понимать друг друга, и этому мы учим наших тоже воспитанников, детей, несмотря на то, что мы ограничены уровнем дошкольного и начального образования, да, то есть от нас детки, к великому моему сожалению, уходят, закончив 4 класса, да, общеобразовательной школы. Вот. Но мы работаем над тем, чтобы они не уходили, а вплоть до 11 класса с нами оставались. Но это отдельная история. Поэтому мы стараемся создавать для них, во-первых, пространство, во-вторых, занятия, да, где они могли бы вот свои вот эти именно коммуникативные навыки, да, в самой яркой манере проявить. То есть это, естественно, огромная система дополнительных занятий, да, то есть кружков. Мы просто элементарно даже детей выводим на прогулки. То есть у нас ежедневно часовая прогулка, потому что лицей имеет свою охраняемую собственную территорию, да, свои детские площадки, где дети могут просто вот, ну, резвиться, веселиться, давайте просто вот побыть детьми в самом прямом смысле этого слова. Я считаю, что это тоже огромный шаг, да, и возможность для нас, потому что далеко не все школы обладают такой возможностью, для того, чтобы дети умели просто взаимодействовать друг с другом, да, и, соответственно, как бы, ну, вот какой-то такой, может быть, да, закрытый, да, пока системе все-таки под наблюдением взрослых, да, но моделировать, ошибаться, пробовать еще раз и еще раз, да, выстраивать отношения, и мы видим результат. То есть у нас иногда приходят детки, которые совершенно не социализированы в силу, опять же, каких-то жизненных обстоятельств, да, потому что, ну, это немножечко...
А как не социализированы?
А вот, понимаете, так вот сложилось тоже исторически, что в православную школу иногда приходят дети из неполных семей, то есть у них уже в жизни так или иначе произошла некая трагедия, некая личностная трагедия, которую они как-то по-своему пережили. Причем мы еще не всегда понимаем сразу, да, насколько большой урон детской психике, детской душе было нанесено расставание, соответственно, самых близких, да, в жизни каждого человека людей, да, мамы и папы. Но так сейчас оцениваю, уже немножко оглядываясь назад, и понимаю, что, да, действительно, у нас очень много детей, которые воспитываются, опять же, вот в неполных семьях. Кому-то бабушка, дедушка заменяет родителей, да, и так далее. То есть они приходят и немножечко, понимаете, они закрыты. Они закрыты, они надломлены. И вот тот момент, когда детская душа оттает или только начинает оттаивать, вот для этого тоже приходится прикладывать огромное количество усилий. То есть, ну, по сути, эти дети становятся твоими. Угу. Да, вот в самом
тебе
прямом смысле слова.
Вложить,
понимаете,
конечно,
да, то есть ты отдаешь эту энергию, эту любовь, заботу, время, самое главное, да, ведь мы так все дорожим этим временем. Но мы отдаем это время, потому что ребенок откликается. Он откликается, когда ты полностью в нем растворяешься. Вот в этом забитом иногда, да, закрытом, иногда, знаете, как вот маленький волчонок, да, он даже может проявлять агрессию, да, совершенно. Она, может быть, не проявляется в каких-то действиях, но она может в каких-то бранных словах, да, в каких-то резких высказываниях. Но ребенок рано или поздно, он начинает оттаивать, видя твое, знаете, вот это вот, твою упертость. Вот эту вот упертость в любви, в нежности и так далее. То есть ребенок ведь провоцирует тебя на подобную же реакцию, да. А ты неизменно, вот понимаете, любвеобильный, ты неизменно нежный, ты неизменно с горящим взглядом, призывающим ребенка как-то раскрыться, поиграть с тобой, провести время или просто рядом посидеть. И со временем ты понимаешь, что это работает. То есть главный метод – просто проявлять любовь, неизменно принуждать к себя, ведь это так сложно. Так сложно быть всегда вот в тонусе, быть тяжело себя понуждать вот, вот к этой вот нежности.
Я всегда думал, то, что воспитание, оно в семье.
Вот я тоже думаю сейчас про семью сразу, про да, неизменно принимающую, любящую.
Что только получается, вот на школу как бы ладно, но самое главное, оно должно быть в семье. И а тут получается, что православная школа может брать на себя функционал, ну, наверное, грубо сказать, что это какая-то проходит там реабилитация, но в какой-то степени помогает.
Нет, нет, я бы совершенно не стеснялся этого, наоборот. Но вот удивительно, как вы подмечаете вот эти тонкие моменты. Значит, я считаю, что вот убеждаясь в нашем разговоре, да, что мы на правильном пути. Почему? Потому что действительно родители... со временем осознавая вот ту самую уникальную атмосферу, да, то те самые условия, которые создаются, они понимают, что вот все, что мы говорили на первой встрече, оно действительно находит подтверждение, да, вот в повседневной действительности. И понимаете, получается момент, связанный, я не назову его лукавым, но, видимо, от какого-то бессилия, и при этом... То есть, понимаете, получается такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек испытывает бессилие и хочется поддержать, а с другой стороны, человек невольно начинает перекладывать определенную ответственность, да, то есть на, вот, понимаете, частную православную школу. И с одной стороны, как откажешь человеку, а с другой стороны, а как эту грань не нарушить? Ты же понимаешь адекватно, что ты маму с папой не заменишь. Даже если их нет, ну, значит, ты не заменишь бабушку с дедушкой, да? То есть все равно ты не заменишь самого близкого родственника, который есть в его жизни.
А проходят ли какие-то беседы с родителями, когда вы понимаете проблему, и что мама, папа, обратите внимание?
Вот. Да, вы знаете, вот есть высказывание такое знаменитое, я сейчас не помню авторство, значит, когда я вырос, я понял, что взрослых нет. Просто все мы в душе дети, и такими детьми, наверное, остаемся. Да? Просто более опытными, более начитанными, более вот,
созревшими.
Созревшими, да. Но мы все равно остаемся детьми. И с некоторыми родителями приходится как с детьми. И мы видим эту искренность, она иногда поражает, иногда восхищает, иногда огорчает, потому что хочется немножко более ответственного подхода, потому что ты все-таки не за собственную жизнь отвечаешь, да, а за жизнь маленького, совершенно беззащитного человека. Но вот это вот обсуждение вопросов, что давайте мы все-таки будем работать вместе, а не так, что мы просто приняли и ведем, как бы, да, решаем вашу проблему самостоятельно, ну, просто потому, что это неправильно. Просто потому, что, наверное, нельзя заменить. Хотя, я говорю очень осторожно, мне кажется, что в ряде случаев это получается невольно. То есть мы действительно становимся для кого-то второй семьей, и определенный педагог, определенный воспитатель, или определенная нянечка, или учитель физкультуры, он, ну, вот пусть в детском восприятии, но все равно становится папой, братом, то есть очень близким, родным человеком, то есть, ну, родной душой. Это тоже есть, это тоже есть. Но рано или поздно приходится расставаться, и мы, как бы это ни было тяжело нам, да, людям, которые организовывают весь этот процесс, мы понимаем, что все равно приходится расставаться. Все равно приходится расставаться, все равно у каждого человека своя жизнь, свой путь, да, и мы все-таки сосредотачиваем свою энергию и усилия на том, чтобы этот путь был для них, ну, максимально удобным, чтобы у них был весь необходимый инструментарий, в первую очередь духовный, да, чтобы любые потрясения, любые горести в их жизни, они как-то все-таки вот правильно осознавались, чтобы они их не подламывали, чтобы у них была почва под ногами. Да.
Какой можно сделать вывод?
Прекрасный разговор.
Да, вот я делаю вот следующий. Кира, думаю, ты со мной согласишься. Вот все, что касается образования, мы не имеем права на ошибку. Мы не можем потерять
страшно,
ни один день,
конечно,
получается.
Да.
Ни одного мгновения просто невозможно упустить. Вернее, нельзя этого упускать. Упустил здесь и пошло дальше. То есть это в сфере образования нет права на ошибку. каждый день это работа, и низкий поклон тем, кто трудится не только в православных школах, но и вообще в сфере образования, потому что это просто огромный-огромный путь. И на самом деле мы сегодня, может быть, не осветили эту тему, но роль духовного попечителя в православной школе тоже огромна, об этом мы обязательно как-нибудь в будущем поговорим, но это тоже все звенья одной цепи. Спасибо огромное, Вячеслав, за эту беседу, за этот очень серьезный разговор.
Спасибо вам.
Было очень интересно и познавательно. Думаю, что многим родителям и слушателям интересно было заглянуть за некую, скажем так, грань того, что происходит на ниве православного образования. Напомним, что в гостях у нас был Вячеслав Матвеев, эксперт в сфере общего образования, является он членом коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке издательского совета Русской Православной Церкви, а также ответственный секретарь экспертного совета синодального отдела религиозного образования и катехизации. А последние 5 лет курирует деятельность Лицея духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского в Измайлове города Москвы.
Также напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. Мы прощаемся с вами. Вячеслав, огромное спасибо.
Спасибо вам.
Да. И, дорогие наши слушатели, до следующих встреч.
До свидания.
Пайдея.